говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях философ, культуролог, публицист, автор книг «Инверсия» и «Рутопия» Вадим Штепа. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
И публицист, практикующий краевед Виктор Николаев. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о регионалистах северо-запада России, о практикующих краеведах, о том, как они себе представляют будущее страны и те процессы, которые сейчас в ней наблюдаются. Поговорим о появлении в последнее время многочисленных заявлений различных политологов, экспертов, историков, вообще ученых, которые говорят о предстоящем неизбежном распаде, точнее, децентрализации России. Сценариев таких множество. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Итак, давайте я предлагаю в начале нашей беседы, уважаемые коллеги, определиться с терминами. Что значит «практикующий краевед»? Это вопрос к вам, Виктор.
Что касается термина «практикующий краевед», он появился не так давно, но уже прочно вошел, ну, во всяком случае, в обиход Санкт-Петербурга и Северо-Запада. В прессе упоминается. Родился он довольно-таки естественным путем. Один человек, который живет в Калининградской области, он назвал себя практикующим историком, потому что историк тот, который изучает историю, практикующий историк тот, который историю творит. Ну, на самом деле он политик, но слово «политик» вот такое избитое, практикующий историк оказалось интересней. А краеведение — это чисто русское слово, во всем мире нет понятия краеведения, есть понятие «локальная история», «local history», и просто группа граждан Санкт-Петербурга сделала некую кальку и назвала себя практикующими краеведами. То есть не просто люди, которые изучают историю своего края, а люди, которые творят историю своего края. Почему своего края? Потому что в первую очередь речь идет об интересах региона Санкт-Петербурга, Ленинградской области, которую эта группа из ее легкой руки этот термин восстановился, называет Ингрия или Ингермадландия. Это название тоже сейчас практически полностью реабилитировано.
Хорошо, вопрос к Вадиму Штепе. Вадим, скажите, а что значит, кого сегодня в России можно назвать регионалистами? Объясните вообще этот термин. Вы себя считаете регионалистом?
Я себя считаю регионалистом, но сейчас в России такая ситуация, что каких-то движений, которые можно было бы назвать регионалистскими, именно политических движений, их не существует. Они скорее существуют таким фоном, бэкграундом в сфере культуры, общественных деятелей и так далее. У нас же сейчас вообще фактически политических организаций, можно сказать, не существует. Вот некоторые коллеги, Виктор тут говорил о Калининградской области, попытались там сделать Балтийскую республиканскую партию. Люди совершенно лояльные. Например, в Соединенных Штатах существует партия независимости Аляски, совершенно легально, и выдвигает своих губернаторов, и их губернатор даже победил, несмотря на кажущуюся там двухпартийную систему, там демократы и республиканцы. А вот на Аляске победил представитель партии независимости Аляски. Вот. А у нас попытались вот в Калининграде сделать Балтийскую республиканскую партию и получили в ответ от федеральных структур там и запреты, и угрозы, и так далее. То есть у нас сейчас на политическом уровне регионализм не представлен.
На каком же уровне он представлен? В чем, как это выглядит вообще? Это такая, скажем так, виртуальное некое пространство, которое объединяет просто людей?
Скорее, это общественные движения, общественные, культурные, которые просто размышляют над тем, что субъектом политики должны становиться именно регионы, а не какая-то вертикаль, которая определяет все существование каждой конкретной местности. Когда субъектом политики начнет быть регион, то тогда мы и будем наблюдать появление адекватного гражданского общества. Потому что сейчас есть только пародия на это гражданское общество там, в лице этой как общественной палаты. Или я даже не знаком с этими терминами.
Виктор Николаевич, пожалуйста.
Да, вот я хочу Вадима поддержать. Он совершенно прав по поводу культурного, исторического, общественного движения. Собственно говоря, понятие краеведения это все и включает изучение культуры, истории. Есть музыкальные группы, есть коллективы фольклорные, которые изучают этническую музыку, есть те, которые изучают локальную историю. И в основном это идет сотрудничество, конечно, на культурном и просветительском уровне.
Хорошо, мы упомянули слово сепаратисты. Можно ли называть регионалистов сепаратистами?
На мой взгляд, это очень некорректная подмена терминов, и люди централистского, такого имперского мышления, они всякий регионализм сразу называют сепаратизмом, то есть попыткой к отделению. Здесь очень важно уточнить, что регионализм, он не предполагает сепаратизм, но может прийти к нему в случае, если все региональные инициативы, региональные общественные движения, региональные культуры подавляются. То есть это идет просто как обратная реакция. А на самом деле в нормальной ситуации, когда регионы обладают самоуправлением, чего, собственно говоря, регионалисты и добиваются, о сепаратизме речь не идет. И кроме того, здесь вот важно еще четко разделить, о каком отделении идет речь, если говорить о сепаратизме. То есть, вот, например, я возьму свой регион, родную Карелию, да, у нас люди совершенно не хотят отделяться, скажем так, да, обноситься какой-то колючей проволокой от своих соседей, от той же Ленинградской области, Архангельской, Мурманской и так далее. То есть отделяться от своих соседей мы не хотим, но есть лишь критическое настроение, и оно потихонечку растет в обществе по отношению к такой директивной московской вертикали, то есть которая считает себя вполне вправе диктовать и навязывать каждому региону абсолютно свои условия, то есть забирать у него все налоги, потом взамен отдавать жалкие дотации и так далее. То есть никакой нормальной федеральности, как ее классически понимать, у нас сейчас нет. То есть Российская Федерация сейчас в реальности федерацией-то и не является. Это типично унитарное государство. То есть и речь идет о том, что регионалисты, может быть, предусматривают отделение не от своих соседей, а от этой вертикальной системы. Вот нюанс этот важно уловить.
Спасибо, Вадим, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Московская городская дума утвердила сегодня Юрия Лужкова мэром Москвы на пятый срок. О лужковской столице России говорим с депутатом Мосгордумы от КПРФ Сергеем Никитиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях философ-культуролог Вадим Штепа и практикующий краевед Виктор Николаев. Вадим, все-таки, хорошо, кого бы вы могли назвать в этой стране сейчас, сегодня сепаратистом, главным сепаратистом или, может быть, вторичным сепаратистом?
Главным сепаратистом, и об этом была у меня статья на известном сайте, на Злобу.ру, главным сепаратистом я считаю вот такую чиновничью олигархическую московскую верхушку, точнее, рублевскую даже, вот, которая фактически узурпировала все сырьевые ресурсы страны присвоила их и фактически вот как-то отделилась от остальной страны уже. То есть она живет в совершенно своем мире, где там существуют там куршавели разные и так далее. И вот это и есть, по большому счету, сепаратизм. То есть когда москвичи, я, кстати, имею в виду не жителей Москвы, а вот скорее людей, которые ментально так склонны мыслить, что вот должна быть такая вертикаль, а все должно стекаться в столицу и так далее, и так далее. Вот они уже на самом деле вот и отделились от всей окружающей страны. То есть всю территорию за пределами МКАД они называют провинцией, вот, относятся к ней так снисходительно, высокомерно. То есть такой ситуации нет нигде в Европе и вообще в развитом мире.
В древнем Риме провинцией называлась оккупированная территория.
Ну, фактически так. У нас сейчас фактически воспроизведен такой аналог Римской империи, только Третьей Римской, да, поскольку они называют вот, Москва Третий Рим, вот у нас сейчас Третья Римская империя.
Хорошо, мне очень не нравится на самом деле слово «распад», «распад России». Применительно к России это плохо, конечно, я имею в виду вообще слово «распад». Распадается что-то мертвое вообще. Если говорить о том, о чем, что обсуждают, какой процесс обсуждают регионалисты и практикующие краеведы, как бы вы могли сформулировать вообще саму концепцию, саму идею, саму тему обсуждения? Виктор Николаев, пожалуйста.
Ну вот, Виктор, понимаешь, дело вот в чем. Что касается регионалистов, что касается практикующих краеведов, то, конечно, никто не говорит ни о каком распаде. Это естественно, и было бы просто глупо, я не знаю, в нашем глобальном, глобализующемся современном мире говорить о каком-то изоляционизме. Это был бы вариант, извините, Северной Кореи. Даже Куба сейчас стремительно движется к глобализации, к вхождению в новый мировой порядок. Что касается нашей ситуации, России, то, опять же, речь идет о том, что сегодня регионы фактически отделены друг от друга. То есть нету прямых горизонтальных связей между... Да даже между Петербургом и Ленинградской областью это проблема. И вот эта башня «Газпром-Сити», которую у нас хотят строить, одна из причин — это то, что в Петербурге больше негде строить. А рядом Ленинградская область — это другой субъект федерации. Точно так же очень затруднено сотрудничество Карелии и Ленинградской области, Псковской и Новгородской области, не говоря уже о Калининградской области, которая вот из-за своего анклавного положения и из-за того, что Москва с Брюсселем никак не могут договориться, постоянно испытывает на себе очень мощные перегрузки, связанные вот именно с бюрократическими процедурами. Мы как раз выступаем за то, чтобы все вопросы решались на местах, чтобы фактически регионы сами определяли, с кем им сотрудничать, где размещать производство. Я уверен, они прекрасно договорятся. И более того, они договариваются, ну, в тех узких рамках, которые еще позволены. А вертикаль власти, она подразумевает диктат, она подразумевает отказ от сотрудничества, и все вынуждены ездить на поклон к царю-батюшке в Москву, ну, примерно так же, как в свое время князья ездили в Золотую Орду кланяться в сарай, получать ярлык на великое княжение, чтобы, значит, хан их утвердил, вот, или там назначил, а их бояре их утвердили, соответственно, по конституции.
И все-таки давайте еще немножко уточним термин регионалистов вообще. Это мне хотелось бы узнать, Вадим, что вы скажете, это либералы и демократы или, может быть, националисты? Как можно здесь вообще проводить какие-то, можно параллели?
Вы знаете, на самом деле регионализм, он стоит вне этого разделения, скажем так, право-левого, там, либералы, националисты и так далее. Это явление уже другой природы, может быть, другой эпохи. Мне в свое время очень понравился такой неологизм английского профессора Роланда Робертсона — глокализация. То есть это объединение глобализации и локализации. То есть в каждом регионе, соответственно, есть свои глобальные интересы, есть своя региональная идентичность. И здесь эти понятия вполне совершенно сочетаются, и здесь уже нет деления на жесткого деления вот в прошлой эпохе на либо национализм это, либо это либерализм. Скорее, это нормальный национально-демократический синтез.
Можно сказать, что как-то это все-таки, ну, скажем, проявляется, потому что без политики невозможно ведь находиться, допустим, там марши несогласных, которые проходят в Петербурге или там в других городах. Регионалисты принимают в них участие?
Так, естественно, вообще, вы посмотрите, главный слоган, который здесь кричали на марше несогласных и потом в других городах, это наш город. То есть, тем самым просто показывается, что это федеральная система, которая рассылает везде ОМОН и их тусует, да, она никакого отношения к интересам местных жителей не имеет. И действительно, слом этой вертикальной системы, отчужденной, на мой взгляд, может произойти только с возобновлением нормального регионального сознания.
Хорошо, пожалуйста, Виктор Николаевич.
Я бы просто сказал еще, что регионализм на самом деле является гарантией соблюдения прав человека и демократических процедур, потому что из центра, ну, мы не будем сейчас брать какие-то индивидуальности, которые сидят в Кремле или на Старой площади, на самом деле сверху кажется, что вот давайте я вот всем буду управлять, тем более сейчас хорошие информационные каналы, и это можно делать, не нужно всаднику скакать там гонцу на Сахалин там несколько месяцев, оповещать, что царь-батюшка умер, а там еще, оказывается, не знают и до сих пор ему за здравие молятся. Сейчас все быстро, хорошо, давайте я буду управлять. Это хорошо, удобно, и всем будет классно. Но тут отсутствуют обратные связи. А что касается регионов, регионы, если они сами делегируют какую-то часть власти в центр, они эту часть власти могут в любой момент забрать. И это является той самой гарантией, когда федеральный центр не будет диктовать какие-то свои запредельные условия. Разумеется, наверняка будут какие-то крайние проявления, ну вот как мы наблюдали это с Республикой Ичкерия, которые хотели выйти из состава России. Но я тоже считаю, что в этом, как говорится, нет ничего плохого. Ну, если хотят выйти, ну, пожалуйста. Можно, а другие регионы, допустим, хотят войти, тоже, пожалуйста, с удовольствием примем. Но это должен быть двусторонний процесс. И если нахождение в составе Российской Федерации будет комфортным, никто никуда не денется. Сейчас же, заметьте, как только кто-то начинает говорить о самоопределении, все говорят: ага, вы хотите отделиться. А почему вы считаете, что все хотят выйти из состава? Значит, у вас в составе очень некомфортно, у вас плохо и неудобно. А для того, чтобы всем жилось хорошо, нужно создавать комфортные условия для регионов, для граждан, для муниципалитетов. Это очень важно.
Хорошо, давайте попробуем. Мне бы хотелось, чтобы вы определились с характеристикой той ситуации, мы уже об этом и говорим, но все-таки, чтобы вы определили и охарактеризовали ту ситуацию, которая сейчас складывается с точки зрения регионализма вообще в России. Кто первый начнет? В общих чертах. Владимир Штепа, пожалуйста.
Я полагаю, что никакой ситуации с точки зрения регионализма в России нет. У нас, к сожалению, по-прежнему все регионы раскатаны имперским унитарным катком, в то время как европейские регионы вот в этом плане очень сильно развиваются. То есть там тоже есть попытка установления своей вертикали власти, вот этих брюссельских еврокомиссаров и так далее, но она уравновешивается развитием регионализма и прямыми сетевыми связями между этими регионами. Таким образом, там наблюдается какой-то баланс. У нас же этого баланса никакого нет. У нас нет до сих пор того, чтобы каждый регион, ну, подобно тому, как делается в Европе, хотя и во всем мире, конечно, но просто нам это географически сейчас ближе, чтобы каждый регион у нас имел свой собственный бренд, то есть и культурный, и экономический, чтобы он был узнаваемым во всем мире, и эффективным, и так далее. То есть это совершенно не создается или создается вот на уровне таких чисто фольклорных вещей. А бренд должен работать, это очень эффективная экономическая единица.
Ну, свою конституцию, свои законы, как в Штатах, да, к примеру?
Ну, конечно, да, но вот, опять же, на примере Карелии, у нас была конституция с 93-го года, где фигурировало то, что Республика Карелия, я сейчас по памяти дословно не знаю, но смысл в том, что республика, первая статья этой Конституции, Республика Карелия — это государство в составе Российской Федерации, которое обладает всей полнотой власти на своей территории и делегирует часть полномочий на федеральный уровень. С установлением вертикали эту первую статью поменяли. И смысл сейчас в том, что Республика Карелия — это республика, то есть слово «государство» уже фактически исчезло, это республика в составе Российской Федерации, которая существует в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Вот так, там такая тавтология, но смысл в том, что теперь сам статус республики и ее права определяются только на федеральном уровне, а она сама уже не может их устанавливать. То есть вот в лишении всяких региональных полномочий и состоит этот смысл этой вертикали. То есть мы в итоге получили чисто чиновничью систему, где у нас сидит там куча полпредов, и потом полпредов и так далее, и просто распоряжаются сверху. А никаких инициатив снизу, правда, сверху снизу это неправильно говорить, но, скажем так, с уровня регионов их фактически не слышно уже.
Зато существует стабильность некая.
Ну, это условная стабильность, она иллюзорная. То есть всегда кажется, вот в июле 91-го, например, перед распадом Советского Союза, тоже казалось, что какая-то стабильность существует, но потом раз, и через месяц ее просто не стало. То есть...
Ну, о прогнозах мы еще поговорим. Виктор Николаев, пожалуйста.
Я по поводу стабильности еще хотел бы напомнить, что в конце 1616 года государю-императору докладывали, что вот ну, такой стабильности в Российской империи не было никогда. Только, возможно, небольшие волнения и марши несогласных в столицах. Я, упаси Боже, не хочу проецировать ситуацию сюда, но, к великому нашему сожалению, федеральный центр, федеральным даже его сложно назвать, унитарный центр, они загоняют ситуацию в угол, при которой возможен и более чем возможен очень жесткое развитие событий, в том числе и с распадом России. Это действительно очень тяжелая, сложная ситуация, во-первых, для всех, кто здесь живет, во-вторых, для всех наших соседей, и у России есть ядерное оружие, я бы хотел напомнить об этом. Наоборот, регионалисты, они выступают за формирование гибкой системы, которая бы устраивала всех, с одной стороны, а с другой стороны, была бы конкурентоспособной на мировом уровне.
Спасибо, Виктор, мы продолжим чуть позже, а я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Газопровод из России в Южную Европу. Иракский фактор на президентских выборах в США. Как Португалия готовится к председательству в ЕС. Наука. Феномен известности и узнаваемости в современном мире. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Воркуте на шахте «Комсомольская», где в понедельник произошла авария, продолжаются поиски двух горняков. Трое пострадавших остаются в больнице. Состояние одного из них тяжелое. Прокуратура Петербурга под давлением общественности возбудила уголовное дело об избиении участницы апрельского марша несогласных. Юрий Лужков в пятый раз стал мэром Москвы. Городская дума большинством голосов утвердила его на этом посту. В центре Москвы прошли акции противников и сторонников Лужкова. Британская поп-звезда Джордж Майкл пожертвовал 25 тысяч долларов на лечение трехлетнего Кирилла Литвинова из Мурманска, нуждающегося в пересадке костного мозга. Королева Великобритании Елизавета II назначила новым премьер-министром страны лидера лейбористской партии Гордона Брауна, который сменит на этом посту Тони Блэра. Премьер-министр Украины, лидер партии регионов Виктор Янукович заявил о готовности идти на досрочные парламентские выборы, назначенные на 30 сентября. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о реабилитации и компенсации заключенным, которые содержались в тайных тюрьмах ЦРУ США на территории Восточной Европы. Иран продолжает вмешиваться во внутренние дела соседнего Ирака, заявляют американские военные. В Екатеринбурге представители местного отделения Объединенного гражданского фронта провели митинг с требованием отправить в отставку и привлечь к уголовной ответственности вице-мэра Владимира Тунгусова, который на днях сбил на машине женщину. В Киргизии отменяется смертная казнь. Президент Курманбек Бакиев подписал закон, предусматривающий замену смертной казни на пожизненное заключение. ЮНЕСКО приняло решение изменить название бывшего концлагеря «Освенцим». Теперь он будет называться «Освенцим-Бжезинка» — немецкий нацистский лагерь смерти 1940-45 годов.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях философ, культуролог Вадим Штепа и практикующий краевед Виктор Николаев. Сегодня мы говорим о регионализме, о практикующих краеведах, об их видении будущего России и тех процессов, которые сегодня наблюдаются в этой стране. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Мы говорили о настоящем России, о том, как вам видится настоящее. Я хотел бы поговорить о прогнозах. Прогнозов в последнее время очень много появляется, и на самом деле очень пессимистичные достаточно прогнозы. Ну, представители официальных властей, они постоянно говорят о том, что все нормально, все хорошо, все развивается. Путин на встрече с голландскими журналистами заявляет, что никакого распада России даже речи не может быть. Вообще, это слово «распад России», на самом деле, распад слова само по себе. Ну, вот я приведу мнение политолога Дмитрия Орешкина, у которого спросили, а как вам видится вообще дальнейшая судьба России после 2008 года. И вот он что говорит, я цитирую, тут небольшая цитата. «Ну, придет Иванов после Путина, начнет развивать ВПК. Мы построим еще две подводные лодки в ущерб экономике. Я сильно опасаюсь, что все это кончится югославским распадом страны, потому что Россия, как экономическое пространство, очень малоэффективна. Долгосрочный инерционный сценарий невозможен. Процессы идут очень быстро. К 2010-му или 2012 годам что-то произойдет. И тут возникает вопрос, как далеко власть может пойти. Если до конца, то надо идти до сталинских чисток, чтобы убрать элиту, которая держит в головах иную систему ценностей. То же самое делал Мао при помощи хунвейбинов. Вот это здорово, когда есть мощный демографический потенциал, но у нас народу мало, так что тут можно и заиграться». Конец цитаты. Ну, давайте поговорим о прогнозах. Вот как вам видится, Вадим Штепа, как вам видится... пессимистичный сценарий и оптимистичный?
Вы знаете, мне на самом деле тоже... Я тоже с опаской отношусь, скажем так, к распаду России по, скажем так, варианту Советского Союза. Все мы прекрасно помним, что получилось из этого. То есть во всех так называемых независимых государствах, в большинстве из них, осталась у власти та же самая партийная номенклатура, быстро перекрасившаяся. Вот поэтому, что касается современного регионализма, я хотел бы подчеркнуть, что он начинается с идеи общественного самоуправления, общественного регионального самоуправления. То есть... чтобы регионами управляли не назначенцы по кремлевской вертикали, а непосредственно избранные населением и подотчетные этому населению, там, губернаторы или посадники, я не знаю, как они будут называться, но в любом случае идея общественного самоуправления должна быть первична. Она, в принципе, и во всем развитом мире первична, но в России ее необходимо просто будет утвердить, потому что вся эта система вертикали, она может только подавлять местные инициативы, но она, в конце концов, сломается, и может произойти действительно неконтролируемый распад, и где останется та же госпожа Матвиенко, там, у нас господин Катанандов и так далее, но это будет просто пародия на регионализм.
Ну, а замечательная есть статья по поводу весны 2008 года, где вы писали «Утопия», да, где вы рассказали о том, что миллионный штурм Смольного, победа, значит, кстати, «Партии и народ», то есть то, что сейчас вообще недавно была презентация, вы это имели в виду, победу Сергея Гуляева?
Нет, вы знаете, статья была написана до того, как я прочитал манифест движения «Народ», но, честно говоря, я ожидал большего. Я, в принципе, с уважением позитивно отношусь к господину Гуляеву, но когда я прочитал манифест движения, я как-то странность там уловил такую, что там вообще о нормальной федерализации, о регионализации нет ни слова. То есть они фактически изображают русское национальное освободительное движение как опять очередной такой централистский проект, и грань между их национальной демократией и суверенной демократией господина Суркова, который говорит о том же, что вот русская традиция, это абсолютно централистская традиция и так далее.
Собирать землю.
Да, да, да. Грань эта абсолютно исчезает. То есть я тогда не вижу здесь никакой оппозиционности. Более того, да, вот господина Суркова там в его этой недавней статье было сказано, что вот русская традиция это всегда была централистской, начиная с Ивана Третьего. Но извините, господа, русская традиция была задолго до Ивана Третьего. Если мы возьмем новгородскую традицию, которая существовала 6 веков, новгородская вечевая традиция, традиция регионального самоуправления, когда в каждом регионе Новгородской республики существовало свое вече. Вот это и есть исконная русская традиция, а не монархическая вертикаль.
Виктор Николаевич, пожалуйста.
Я бы даже хотел уточнить, что в период своего расцвета Новгородская республика была конфедерацией. То есть никто не боялся, что какой-то регион возьмет да и выйдет из ее состава. А что касается собирания земель, тут всегда стоит такой вопрос. А зачем? Зачем собирать земли? Если земля – это ресурс, как это было в средние века, то действительно есть смысл их собирать, потому что землепашество, потому что лес, потому что какие-то вот связанные с землей ресурсы, они приводят к богатству государства. Сейчас ресурсы являются только тормозом и камнем нашего государства. Посмотрите, какие самые наиболее развитые экономики. Это те, где нет никаких ресурсов. Это Япония. Это многие европейские страны, у которых тоже очень мало ресурсов, и они производят свои ноу-хау, они производят информационные технологии, а вот эта самая великая Россия, которая занимается собиранием земель со своими огромными кладовыми полезных ископаемых, является сырьевым придатком. И если сырьевой придаток назвать энергетической сверхдержавой, он все равно от этого сырьевым придатком быть не перестанет. Это первое. Теперь, что я хотел сказать по поводу Гуляева и его народа. А вот, почему Гуляева и его народа? Потому что к русскому народу это, в общем-то, к российскому народу, как они это говорят, не имеет отношения. Опять же, у них в манифесте нету совершенно, не проводится никакая разница между гражданами разных регионов. А то, что, например, в Петербурге живут одни русские, а в Калининградской области другие русские, а во Владивостоке третьи русские, что они не похожи, в чем-то похожи, а в чем-то и не похожи, у них есть самобытность. Вот на это полностью закрываются глаза. Единственное, что есть у Гуляева в манифесте, это то, что они говорят, что вот национальным культурам будет предоставлена возможность благоприятной ассимиляции. Вот это они готовы предоставить. А про русских там вообще ничего не сказано, кроме того, что вот они должны быть все вместе и собирать земли. А опять же вопрос, зачем, для чего, для кого? Можно выстроить, вот я сейчас скажу о пессимистичном сценарии и как он может развиваться. Можно выстроить систему ГУЛАГа, можно весь русский, российский народ, независимо от национальности, загнать в лагеря и там уничтожить. Это ужасно. Я, упаси Боже, чтобы этого хотел, но теоретически это возможно. Этот сценарий был реализован при Сталине, этот сценарий реализовывался в Германии при Гитлере. Но там, правда, не в отношении немецкого народа, но тем не менее. Механизм реализации понятен. Да, у нас кончился народ. После того, как Жуков померил дивизиями всю Европу, народа у нас не осталось. И бабы новых не нарожают. Это понятно всем. Но можно заменить русских, например, на китайцев, которые будут работать по 16 часов в сутки за тарелку супа и будут просто очень комплиментарным и лояльным населением. Вот это самый страшный возможный сценарий развития, и он может быть реализован теперешней властью. Иногда, вот мне даже кажется конспирологически, что это происходит. Вот глядя на строительство Балтийской жемчужины в Петербурге, на строительство Газпром-Сити, против которого все возражают, но все равно его собираются строить. Ну, тоже понятно, что по шанхайскому принципу, тех же шанхайских небоскребов.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Знаете, на мой взгляд, бытие России в качестве империи, это время уже прошло. То есть когда-то, может быть, это было необходимо, ну, во время батыйского нашествия. Но не более того. Дальше это продолжалось по инерции, и сейчас эта инерция иссякает. И весь вопрос в том, как она иссякнет, будет это страшно или нет. Но мне кажется, вот что. То, что вы говорите, страшно, мне все близко. Действительно, мы все разные по культуре. И поэтому вот для того, чтобы это наименее болезненно произошло, руководство страны должно быть, ну, попросту элементарно культурным. Но сейчас мы имеем там только Суркова. Я не знаю, как разрешить этот вопрос. Спасибо.
Михаил, да, такое мнение. А вот Владимир из Москвы пишет, Россия не только не распадется, но она вырастет до размеров бывшего СССР. Пускай они даже не мечтают, это моих собеседников имеет в виду. Вот мнение такое людей, это наиболее распространено, да, Вадим?
Ну, вы знаете, опять же, это какая-то странная аберрация сознания. То есть, если мы говорим о том, что выступаем за то, чтобы регионы устанавливали прямые горизонтальные связи между собой и не пытаемся их ни в коем случае разделить, как это вот наоборот делает вертикаль, люди почему-то вот такого имперского сознания видят в этом распад. То есть для них не распад, это вот чтобы существовала однозначная вертикаль, полная назначаемость и так далее. Но на самом деле имперский принцип, он как раз в том и состоит, это разделяя и властвуй. То есть они фактически сейчас разделили регионы между собой. То есть посмотрите на эти транспортные тарифы ужасные. То есть если европейцы могут путешествовать по Европе совершенно за какие-то смешные деньги. То есть, там есть
$15 из Восточной Европы в Лондон и обратно, если заранее купить билет, это на самолете.
Да, на маленькие авиакомпании.
Евро, прошу прощения, евро.
Да, маленькие авиакомпании там существуют. И этим самым европейское пространство, оно объединяется. То есть это легкость, свобода перемещения по нему всех граждан Евросоюза. То у нас вот нынешняя власть своими тарифами, она фактически замыкает людей в своих собственных регионах и тем самым действительно расчленяет страну, не дает людям путешествовать по своей территории. Вот для этой власти главнее всего, чтобы люди обслуживали эту трубу, да, и прочие как бы сырьевые ресурсы, и сидели тихо вот каждый на своем месте, и не пытались создавать какие-то региональные инициативы, свои собственные сообщества, общественные организации и так далее.
Виктор Николаевич, пожалуйста.
Я даже больше скажу, это делается вполне сознательно. Вот у нас совсем недавно в Петербурге проходил международный экономический форум, на котором, соответственно, два, как их у нас называют, главных преемника, Иванов и Медведев, соревновались, так сказать, кто какие проекты выдвинет. Там кто-то нанотехнологии, кто-то национальные проекты. И Медведев, я не знаю, проговорился или сознательно он это сказал. Он сказал, что, ну, вообще развивать территорию России невыгодно. В деревнях не создашь никакого интеллектуального продукта. Нужно все население сконцентрировать в 12 там мегаполисах. А, ну, про остальную территорию он не сказал, но, видимо, полагать надо, что ее нужно просто забросить и осваивать вахтовым методом. Это посмотрите на Европу, посмотрите на Соединенные Штаты. Там все люди, наоборот, уезжают из городов. Там колоссальная плотность населения. Там люди живут в регионах, в деревнях. И более того, есть прогноз, что в ближайшие 10 лет новые технологии, технологии интернета достигнут такого уровня, что не нужно будет содержать гигантские офисы и небоскребы в центре. Люди будут сидеть, менеджеры, программисты, журналисты работать где хотят, в домике, в лесу, в конце концов.
Да-да, это, прошу прощения, это теория глобальной деревни.
Да-да-да, теория глобальной деревни, я о ней рассказываю. Спасибо. И они будут там творить какой-то свой интеллектуальный продукт, который в центре будет собирать какой-то некий единый координатор. И все. Не нужны большие города. То есть это мы имеем дело либо с сознательным желанием убить Российскую Федерацию, Россию, либо, извините, это та самая простота, которая хуже воровства.
Ну, наверное, управлять городами-то легче крупными, чем вообще таким расселенным населением в разных. То есть лучше всего согнать людей в города и подвергнуть их жесткому контролю.
Это смотря что подразумевать под управлением. Если управление в составе лагеря, то да, конечно, в лагеря всех согнать и управлять удобно и хорошо. А если управление снизу, когда люди сами собой управляют и только делегируют власти некие контрольные функции, там полицейские, выбирают шерифа или губернатора, если нужно, то президента, а если не нужно, то переходят к парламентской республике. Это же народ определяет. Мы государственных чиновников нанимаем на работу. И вот просто такое произошло, что мы их наняли, а они взяли и перехватили управление, и вот такой ужас произошел.
Владимир Сергеевич, Санкт-Петербург, пожалуйста. Нет, звонка. Да, пожалуйста, Вадим Степанов.
Вот я здесь хотел бы напомнить случай, который стал уже нарицательным вот в нашем карельском городе Кондопоге, да, то, что произошло в сентябре прошлого года. Почему-то официальные СМИ изобразили это как какие-то кавказские погромы, хотя ни один кавказец там не пострадал, лишь был вот сожжен этот старый ресторан и перевернуто несколько ларьков. А на самом-то деле власть наиболее всего испугалась другого. Она испугалась случая факта общенародного схода, когда фактически все население города собралось, и они буквально за шкирку вытащили этого назначенного мэра, да, и вот этот сход так, вечевым порядком просто вот некоторые требования к власти выдвинул. То есть они фактически дезавуировали эту вертикаль. Вот, вот такого способа решения, это фактически воспроизведение новгородской вечевой традиции там произошло. Вот этого всего более вот власть вертикальная боится. То есть, когда народ явочным порядком, вот, методом прямой демократии просто действительно, да, вот подтверждает эту фразу из Конституции, да, что верховным носителем власти является народ. Вот власть очень боится исполнения этой статьи Конституции.
Владимир Сергеевич, Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в самом начале передачи я услышал такую фразу, что кто-то из гостей сослался на марш несогласных в Петербурге, да, и основываясь на их лозунги «Это наш город», то есть сделать такой глубокомысленный вывод, что там, скажем, народ против власти. А вам не кажется, что там тысяча или пару тысяч человек в 5-миллионном городе присвоило себе право говорить «это наш город». Вот представляете, вы живете в многоквартирном доме, там 500 квартир, и две квартиры вдруг начинают там говорить «это наш дом, мы хотим, чтобы у нас всю ночь играла музыка» и прочее.
Пожалуйста, Виктор Николаев.
Ну, самое смешное, что по большому счету так оно и есть во всем мире. Если человек активен, то он действует... Ну, фактически от имени региона, да, политика делается малыми группами, 4-5% максимум людей. Остальные просто либо молча соглашаются, либо, если они не соглашаются, то они сами выходят протестовать. Естественно, если в доме хулиганят там 2-3 человека, то я думаю, что найдется, кому призвать их к порядку. Ну, а если не найдется, что делать? Значит, дом будет мучиться.
А да, Владимир Сергеевич, мы подразумевали как раз не даже численность, а мы подразумевали сам смысл этого лозунга. Это наш город, это имеет отношение к нашей беседе, к теме нашей беседы. Алла Федоровна, Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы знаете, анализируя вашу передачу, я прихожу к выводу, что вы выполняете какую-то схему, заданную вам. Потому что такие провокационные заявления, как распад России, они постоянно звучат на вашем радио. И потом, вы не находите никогда, ни в одной передаче, ничего положительного относительно России. У вас все плохо. Все, что вы вытаскиваете на свои передачи, связанные с Россией, у вас все плохо и негативно.
А скажите, что вы находите хорошего в России сейчас,
я
сегодня?
Я нахожу хорошего в России то, что кончились ельцинские времена, то, что начинает подниматься промышленность, думают люди об образовании, медицине плохо думают, но то есть мало думают, недостаточно, но все-таки. И то, что Россия становится единой страной. Вот действительно, вам всем нравятся ельцинские времена, когда она действительно распалась на части, и отторгнуты от нее были части, такие как Украина, Белоруссия, я не говорю о Кавказских республиках и Прибалтике, это пусть они были самостоятельные. Это единое государство, единый народ.
Единая Россия, короче говоря.
Единая культура.
Россия. Да. Отлично. Россия становится единой Россией. Спасибо большое, Алла Федоровна. Виктор Николаев, пожалуйста.
Но вы знаете, то, что прошли времена Ельцина, это не достижение. Время идет, и времена Путина точно так же пройдут, и наши с вами времена пройдут со временем, и наступят новые времена, тут уж ничего не поделаешь. Я не думаю, нет, я не ностальгирую по ельцинским временам, там было много отрицательного, конечно, было и хорошее, и сейчас нельзя говорить, что только все плохо. Вот. Речь же не об этом, речь идет о том, что мы сейчас находимся в очень тяжелой, в очень тяжелом положении, это незаметно. То, что мы воспринимаем как процветание, на самом деле это голландская болезнь. Россия живет только за счет продажи сырьевых ресурсов, нефти и газа. Сейчас нефть стоит, там, по-моему, 80 долларов, около 80, 60-80 колеблется долларов за баррель. Посмотрите, если она упадет до того уровня, который был в ельцинские нелюбимые вами времена, до 9 долларов за баррель, то мы окажемся в еще более худшем положении, чем были тогда, в момент распада СССР. И то, что было плохо при Ельцине, сейчас точно так же плохо, просто мы этого не видим из-за дорогой нефти. Дорогая нефть будет не всегда, поймите, она заканчивается, нефти осталось не так много на земле, я имею в виду, а у России разведных запасов вообще очень мало. Государство пытается вас запропагандировать, а на деле это идет последний хапок. Люди разворовывают все и покупают себе дома в Куршевеле, в Испании, на Канарах, на Багамах, для того, чтобы просто отсюда свалить с деньгами. Вот и все. Неужели? Как вы этого не видите? Я не понимаю.
Олег, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, прежде чем сказать по существу, мне ужасно понравилось выражение «практический историк». Это сразу мне навело на известную из романа о том, что интересная история будет на патриарших. А теперь по существу. Все, что здесь говорилось, говорилось 20 лет для оправдания расширения Советского Союза. И теперь мы можем судить, чем это все кончилось. Кто из бывших советских республик объективно перешел уровень 1990 года. Ну, не будем говорить о России и Азербайджане с фантастическим количеством нефти. Нефть действительно стоит сейчас очень дорого. А вот за счет своего труда. Только три прибалтийских республики. То есть, объективно, только те, кто тут же включились в другую систему правления. То есть, они теперь ездят за ханским ярлыком не в Москву, а в Брюссель. Кстати, у меня есть знакомый карабахский князь, который вспоминает, как его предки ездили за тем же самым шаху Ирана. Наши дальневосточные республики, провинции, очевидно, поедут в Пекин, в Ханбалык. Вот это, по-видимому, объективная реальность. И тот, кто говорит о регионализме, на самом деле хочет просто найти себе другого хана.
Пожалуйста, Вадим Штепа.
На мой взгляд, вы очень классично изобразили, вернее, воспроизвели вот типичное монархическое мышление, да, то есть вот обязательно нужно вот строить вертикали, обязательно кто-то ориентируется на вот еще более высокого царя. А вот попробуйте подумать республиканским образом, то есть вот хочет население Прибалтики, да, когда оно проголосовало за вхождение в Евросоюз, хочет оно туда войти, но оно туда вошло. Да, можно критично относиться к структурам Евросоюза, но, тем не менее, сам процесс регионализации, который идет в Европе, он их уравновешивает. То есть нельзя сказать, что они уж прямо там под такой пятой ходят там и боятся там танков и так далее. Да, в России свободные регионы, если так себе представить возможное будущее, да, возможно, они будут ориентироваться на разные мировые центры. Но, понимаете, глобализация, она вовсе не состоит в том, чтобы все подчинялись какому-то одному центру. Глобализация, она на самом деле подразумевает многообразие этих центров. То есть есть, будет кто-то ориентироваться на Европу, кто-то на Тихоокеанские регионы и так далее. Но самое главное, вот я надеюсь, что русские, русскоязычные регионы, они все равно не разделятся. Уже не то время, когда вот мыслили все какими-то границами с колючей проволокой и так далее. То есть, возможно, где-то произойдут языковые изменения и так далее. Это динамика истории. Но самое главное, чтобы люди получили возможность творить эту историю, вот действительно стали практическими историками. Сейчас у нас история не творится, у нас сейчас господствует все тот же имперский консерватизм, который все сводит к вертикали и все. И...
Поэтому такой тупик. Александр из Москвы, очень коротко, пожалуйста.
Очень коротко, Виктор. Значит, меня разозлили эти звонки холопские. Знаете, надо обязательно найти себе где-то холопа, господина, не здесь, так там. Так вот, Россия всегда столетиями тратила деньги на волны, на войну, а не на народ и на социалку. Сегодня, сегодняшняя власть, она просто так превращает огромную страну в гетто, в огромное количество нищих людей, совершенно никаких затрат на социальные вещи, и только действительно правильно будут жить за границей, как Абрамович, и качать отсюда только деньги. И слиняют, когда нефть закончится все. Народ этого понять, ну, никак не хочет. Спасибо.
Спасибо, Александр. Виктор Николаевич, буквально 20 секунд.
Я хочу сказать, что это было не так... Да, действительно, столетиями, но не так долго. Всего с 1471 года до этого в Новгородской республике были служилые князья. То есть народ выбирал посадника, выбирал малое вече, и они приглашали князя на службу. Вот это та схема, которая была, должна быть у нас.
Спасибо большое. Я Виктор Николаев, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были философ-культуролог Вадим Штепа и практикующий краевед Виктор Николаев. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Напоминаем, что в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы. Юрий Лужков в пятый раз переутвержден на должность мэра Москвы. В чем секрет политической жизнеспособности столичного градоначальника? Что демонстрируют марши несогласных в городах России? Силу или слабость оппозиции? Гордон Браун стал премьер-министром Великобритании. Какой будет внутренняя и внешняя политика Лондона? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11000.